Vivo.
Я хотел начать сегодняшний разговор с того, чтобы была связь с темой, которую мы уже рассмотрели. Поэтому у меня такая просьба, чтобы каждый, у кого есть что сказать, напомнил нам о том, какие-то вот важные моменты, да, в том, что было проговорено. То есть то, что показалось реально важным, реально для нас, для всех, да, то есть то, что действительно нужно озвучить, мы, может быть, минут 5-10 сделаем связь такую с тем, что было. Да, Матаджи, начнем с вас.
У меня вот это было, виды забота, да? То есть материнская забота, из чего она состоит, причина это духовная, милость и любовь, энергия характера. Потом отеческая забота, вот это в ответ своим примером, да? Вот так же состоять на санках, на проповедниках, на культуру,
помогает. Спасибо.
Два состояния сознания, одно даже какое-то знание, которое получает сквозь ту иллюзию, которую он призывает. И, как правило, это состояние сознания обусловлено тем, что если стремится просто находиться в зоне комфорта, собственно, и оно, как правило, инертное. Его противоположности это потенциально творческое состояние сознания, в котором человек находится в готовности к труду, но в определенных возможностях каких-то сложностей, потенциал развития. И интересно сейчас смотреть, что вот, материалисты им легко быть включенным всегда, потому что у них существует соприкосновение с реальностью, и это стимулирует их постоянно деятельность. А преданные, несмотря на то, что у нас в этом мире есть истинная реальность, но когда с ними теряется контакт, просто выходит вот эта вся потенция деятельности. И вот, по-моему, мы просто заканчиваем вопросами, которые попытались вывести, как же вот это соприкосновение с истинной реальностью постоянно обновлять, чтобы.
Спасибо большое. У нас есть о чем поговорить еще в этой связи. Да, Прабуджи, вы ваш. Кришна, спасибо. Да, пожалуйста, Матаджи, вы что вспомнили важный момент? Озвучьте.
Не бояться гладить эти ситуации. Каждая ситуация дана наша голову, да, лично для нас, для твоя себя. И не впадать в эту детскую позицию, в какой-то человек, она принимает такое ответственность, и самому всегда слушает слово. И главное, не бояться ошибиться. Мы имеем право на ошибку,
это нормально, это нормально. Спасибо. Прабуджи.
Это одна правильность. Вторая правильность не быть различным цветом. То есть технической позиции. Разрешите.
Спасибо. Да, пожалуйста, вы. Да. Да, вы.
Есть представление о
вас. Нет, секундочку, там сначала, потом.
Очень важно, что у нас это понимание было того, что нужно налаживать связь с реальностью. Хотелось бы услышать еще вот как различать, да, позиции руководителей в нашей организации, да, по отношению к образованию начинающими преданными и заканчивающими преданными, да, важные этапы, да, вот, потому что важно понимать, что это положительном настроении, но есть еще такой важный момент, потому что это психология, состояние, которое может быть в этом случае.
Угу. Хорошо, давайте попробуем. Так, вы?
Еще два момента. Есть представление обычной информации, которая дает знание. Есть уже реализованные знания заводится.
Угу. Да, спасибо. Вот есть единственное различие, да? Понимание, единственное различие. Матыч.
Было очень важно, что диалог с духовным учителем, он имеет смысл, когда духовный учитель чувствует, что ученик хочет взять ответственность за свою духовную жизнь. И вот хотелось бы больше понять, как развить эту ответственность за свою духовную жизнь, как получить это желание ответственность взять на себя.
Угу. Понятно. Вы также? Да, да, вы, конечно.
Нет ничего хуже организованной религии, что, в принципе, как бы вот в семье могут присутствовать принципы организации, но вот как бы сама организация на союз заменить не может.
Спасибо, это важная вещь. Так, вы?
Можно назваться учеником, а можно стать учеником, приняв ученичество и задавая вопросы постоянно не только своему духовному учителю, а всем тем преданным, тех обстоятельствах, в которых ты находишься.
Угу. Спасибо большое, очень важно. Да, вы? Так, Матаджи, у вас много реализации, я вижу. Как? Давайте с вас начнем, да. Вообще, секундочку, вот тут как слабый звук, да? Не слышно ничего. Надо было микрофончик организовать. Есть, наверное, нету, да, здесь еще другого микрофона, возможно, подключить. Ну, для преданных. Вообще есть микрофон еще? Нету, да? Тогда постарайтесь громче говорить и звук направляйте не на меня, я слышу, а вот на всех.
Критерии состояния счастья должны быть в сердце, внутри. И если этого нет, то есть это должно вдохновлять, потому что значит есть что-то не понимаешь и что-то должен понять и испытать еще большее счастье. То есть вот этот творческий момент поиска, когда разум подключается к тому, что почему я сейчас несчастлив, есть проблема. И проблема — это твоя драгоценность, которую ты сейчас можешь обрести. И поэтому все, что плохо, оно становится наоборот твоим возможностью разбогатеть.
Спасибо, это очень важно. Я хотел посоветовать преданным по возможности использовать все-таки другие слова. То есть, когда мы говорим слово «проблема», оно носит тупиковый характер, это слово. «Проблема» указывает на как соглашательство с тем, что происходит, негативное слово. Лучше использовать слово «трудность». То есть трудность — это естественное здоровое состояние. У любого здорового существа есть трудности. Они являются энергией, с помощью которой возрастает наш дух. Я вам такую даже вещь скажу. Знаете, у кого есть настоящие трудности? У жителей духовного мира. Вот у них настоящие трудности. У нас же проблемы. Понимаете, вот разница между материальной жизнью и духовной. В духовном мире преданные спутники Господа испытывают величайшие трудности. И эти трудности, они являются своего рода топливом, да, который бросается в огонь служения, и этот огонь, он растет, становится все ярче и ярче. У нас же есть проблемы. Что такое проблемы? Проблемы — это неправильно поднятые трудности. И когда у нас есть проблемы, то мы бросаем в огонь не дрова, а льем туда воду. Бросаем в сухие эти мокрые дрова, это все гаснет. И именно из-за этого, то есть вопрос, да, интерпретации нашей жизни, он имеет ключевое значение. Да. Ну, мы на последней встрече не затрагивали этот момент, я сразу отвечу, поскольку это вопрос, а не реализация. Я прослышал с реализацией. То есть, поскольку вопрос прозвучал, я отвечу. Мы говорили о том, что есть как бы души, безусловно, эти все души, все мы души, но мы находимся в состоянии амнезии. И мы как бы ориентированы на удовлетворение собственных чувств, а не чувств Господа. Это называется болезнью отчуждения. Это проявляется не только в отношениях между Дживой и Кришной, это проявляется во взаимоотношениях также между Дживами. Не надо думать, что мы забыли только Бога. Мы забыли Бога изначально, и по этой причине мы забыли друг друга. Мы общаемся друг с другом, мы создаем семьи, мы создаем общество, но реально мы друг друга не знаем и не хотим знать. Мы живем в состоянии отчуждения. Это состояние отчуждения, оно является, собственно говоря, основным лейтмотивом страдания любого. То есть причиной любого страдания является отчуждение. То есть вот в этом проблема обусловленной души, то, что мы называем невежеством. Невежество — это не что иное, как состояние отчужденности. То есть когда перед вами возникает определенная реальность, вы игнорируете эту реальность. По-английски как отчуждение? Ignorance, да? Ignorance, то есть невежество. То есть вы игнорируете реальность. И из-за того, что вы игнорируете ее, она превращается в страдание. Поэтому, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что непреданные — это те, кто как бы живут в состоянии игнорирования, в состоянии отчуждения и считают эту жизнь нормальной. А преданными мы называем тех, кто пытается, старается преодолеть свое отчуждение. Вот таких мы называем преданными. Вы можете сказать, но есть же много людей, которые пытаются преодолеть отчуждение, верно? Почему вот именно вот кришнаиты преданные? Безусловно, это здравое замечание, но когда я задаю верующему человеку вопрос, кто такой Бог? Конкретно, не просто вот что Он есть и что Он что-то такое светлое, хорошее. Нет, конкретно, кто Он? И человек говорит, что ему это не важно, то я понимаю, что он не хочет преодолеть отчуждение до конца не идет. А преданными мы называем тех, кто пытается идти до конца, то есть хочет понять, кто же такой Бог воистину, какой Он конкретно, как Личность с атрибутами, с определенными желаниями, с определенными... То есть вот, вот это мы называем преданностью. И точно так же эта преданность проявляется в отношениях друг с другом. Можно считать, что я уже начал лекцию. То есть в отношениях друг с другом проявляется точно так же. Мы находимся рядом, мы являемся членами одной семьи, но это абстрактно. Это моя жена, это мой муж, это мой ребенок. А кто это конкретно? Что представляет собой эта личность? Мы в этот вопрос не вникаем. По этой причине не все, кого мы называем преданными, занимают позицию преданных. То есть преданный человек — это тот, кто реально пытается увидеть, то, что происходит. Ему нужна реальность, не иллюзия религиозная, религиозная экзальтация, чтобы просто занять такую очень сильную зону комфорта, мощную. Вы знаете, что по силе вот этой вот комфортности, ощущения определенного такого какого-то облегчения, религия занимает первое место. То есть, как бы оно даже сильнее, чем наркотик. То есть человек может с помощью определенной веры или убеждения себя в чем-то, через какое-то групповое вот принятие чего-то, он попадает в сильнейшую зону комфорта. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что человек забывает об истинных реальностях жизни. И такой результат тоже может быть. Поэтому нельзя назвать преданным просто того, кто принадлежит обществу преданных, называющих себя преданным. Нельзя назвать преданным христианина, чисто говоря, там, вайшнава, любого верующего, преданным назвать нельзя. Можно назвать только, видя его поиск абсолютной истины, видя его желание служить, видя его творчество. Вот только это можно назвать преданностью. Поэтому, когда мне говорят, что преданный, ну, развелся там один раз, второй, третий, четвертый, пятый раз развелся. Или преданный там имеет какие-то, ну там, какие-то, скажем, ну, проблемы с моралью. Украл у кого-то, например, что-то. Понимаете, да, как интересно сопоставление. То есть, с одной стороны, мы говорим преданный, то есть человек, занимающий абсолютную позицию, да, вот желающий познать суть вещей, желающий жить, вот, желающий вот этого настоящих отношений. А с другой стороны, он занимает позицию наркомана. Фактически действует как наркоман, то есть безумные вещи делает. От чего так? Чего? Причина заключается, в этой причине надо разобраться. Причина заключается в появлении определенной иллюзии. Мне все можно, я преданный. Преданные уже раздали все долги. Они не должны ни полубогам, ни близким. Нарада Муни же говорит, что как бы преданный уже исполнил все ритуалы, уже совершил все дхармы. Харе Кришна повторяет, все, никому ничего не должен. То есть эта философия является философией Кали. Это философия отчуждения. И когда мы действительно становимся преданными, нужно пытаемся быть преданными, мы должны быть очень внимательны. То есть мы должны понимать, что как бы, когда у нас появляются проблемы, вот эти вот так называемые проблемы, это означает, что мы отказываемся от преданности. То есть для преданности, у человека, когда становится преданным, у него появляются трудности. Кришна посылает нам трудности. Для чего? Для того, чтобы мы могли обрести настоящую энергию, духовную силу. Вот для чего Кришна посылает трудности. Вчера вот мы ездили к одному преданному, у которого большие трудности. Он рассказывал о своей жизни. И когда этот разговор шел, другой преданный вспомнил о своих трудностях, которые у него были. Кришна находит душу преданную. И что он делает с этой душой? Он делает страшные вещи с этой душой. Вы что думаете, он ее в рай посылает? Я уверен, что большинство из нас так думают. Что танец раса — это такой райский танец под луной такой, да? Все наслаждаются, всем хорошо. Когда Кришна находит истинную, вот искреннюю душу, ищущую настоящей любви, настоящих отношений, он посылает ей трудности. Великие трудности. Для чего? Для того, чтобы эта джива смогла преодолеть иллюзию. Очень просто. До тех пор, пока мы не примем эти трудности и не преодолеем эти трудности, обретя правильное понимание философии Бхагавад-гиты, не искаженное, выдуманное понимание, а правильное понимание, мы не сможем избавиться от иллюзий. Я трамам пропадете, там сатраева баджам ягам. Таким образом, наша философия, она основана на реальном опыте, да? Она основана на том, что действительно мы, она основана на божественности. То есть божественность, она проявляется здесь, в материальном мире. Как? Как духовная нравственность. Необычная материальная нравственность. Хотя материальная нравственность — это хорошо, это гуна благости. Ачарьи рекомендуют гуну благости. Что такое гуна благости? Это просто нравственность, порядочность. Последняя нога религии. Но у преданных есть не просто нравственность, поскольку нравственность может быть и без Бога. Материальная, ограниченная нравственность. Почему она ограничена? Потому что эта нравственность все равно, с абсолютной точки зрения, она безнравственна. Допустим, вы можете быть шайкой бандитов, которые имеют очень честные отношения между собой. То есть вы награбили у кого-то, а потом честно поделили. Вот точно такой же нравственностью обладают материалисты. Они берут у Бога его энергию, что-то с ней делают, и потом ее пытаются честно делить между собой. Это безнравственно. Поэтому любая нравственность, не опирающаяся на, не имеющая корни в сознании Кришны, она является безнравственностью, в итоге она ведет человека все равно к падению. То есть это временная подушка кармы. Таким образом, мы говорим, что истинная нравственность исходит из преданности. Если у человека есть преданность, она будет проявляться в отношениях между нами. Это не так, что я предан Богу, а в отношении других людей я совершаю безнравственные поступки. Это не называется, это не есть преданность. Это религиозная экзальтация. Это дурман. Так, это вопрос. Вопрос касается непосредственно того, чего хочет Кришна. Кришна находится в нашем сердце. И он находится в сердце всех людей, которые нас окружают. И он чувствует состояние нашего сердца. Наша практика, которой мы занимаемся, называется Будхи-йога. Я хотел немножко сегодня об этом поговорить, большую часть, то есть объяснить вот эти механизмы, да, преодоления отчужденности. Собственно говоря, проблема вот эта, или вот проблема возникает, вот это вот то, что мы называем проблемой, возникает именно в разуме. То есть разум является источником проблемы. Что такое разум? Разум — это определенная тонкое природное устройство, которое по-другому называется интуицией. То есть, иначе говоря, разум человека — это его ощущение того, что правильно, что нет. Что является истиной, что является, что ложно. Это все исходит из разума. То есть вы можете человеку говорить истины, но если его разум по-другому настроен, он это воспримет как нечто ложное. То есть разум сам по себе содержит некую бессознательную установку на истинность того или другого. Например, в разуме человека может быть такая идея, что самое простое, вот то, что надо делать, это нужно идти по легкому пути. И человек даже не знает. То есть это бессознательное. Разум — это бессознательная энергия. У него просто есть такая установка, и все. Он может слушать лекции о ведической философии, но вот у него такое вот представление, что мы говорили вчера о труде, о важности труда для сохранения здоровья, для очищения разума. Но он думает, а зачем трудиться? Ну, можно просто жить вот так вот, как птичка. Ну, говорится же, вот птичка, она же не трудится, правильно? Она просто летает с ветки на ветку. У него все есть. Зачем нам-то трудиться? Шрила Прабхупада никогда такого не говорил. Шрила Прабхупада говорил как раз, что птичка, любое живое существо в этом мире трудится для того, чтобы получить пропитание, но оно знает, что пропитание уже есть, оно не беспокоится, в отличие от человека. То есть человек, он хочет просто плоды, он не хочет харму выполнять, ему нужны просто результаты. Поэтому если ему предложить что-то взять просто, не заплатив за это, не совершив усилий, он оставит харму и пойдет по этому пути. Такова природа человека. Именно этим человек отличается от животного. Это единственное отличие. У человека есть развитый разум. Что это означает? Это означает, что у него есть очень тонкое представление о том, что вот можно, ну как бы, он может обходить, вот эти законы природы, он может как-то обходить, вот, находить лазейки. И предназначение разума человеческого заключается именно в том, чтобы найти лазейки из Майи, уйти. То есть использовать тот же самый разум, который во всем ищет лазейки, для того, чтобы найти лазейки из Майи. В этом предназначение разума. Но человек, оскверненный гунами, он использует разум для того, чтобы найти лазейки, вот, чтобы избежать закона кармы, науку изобретает, способы там одурачивать других, надевает на себя одежды святого, чтобы легко жить без трудностей, без проблем за счет других и так далее. Это все делает разум. То есть разум — это человеческая способность. Итак, что же представляет из себя разум? Разум — это, собственно говоря, интуитивная функция, которая очень жестко связана с чувствами. То есть Шримад Бхагаватам говорит, что разум связан с чувствами. Да? То есть когда мы соприкасаемся с объектами чувств, то это воздействует на наш разум. И у чувств есть две функции. Они воспринимают объекты, и они проявляют отношение к объектам. То есть возникает эмоциональная реакция. То есть ум, как главное из чувств, отвечает за реакцию на контакт с объектами чувств. То есть как мы реагируем. Собственно, это и есть чувственная деятельность. Что-то воспринимать и реагировать на то, что вы воспринимаете. И вся программа изменения человеческого разума, одухотворения разума, она, собственно говоря, сводится к этим двум вещам. Воспринимать объекты и реагировать на них определенным образом. К этому сводится все обучение. Скажем, если мы смотрим на Кришну на алтаре, смотрим на Божество, мы, собственно, не можем увидеть Бога, потому что Бог трансцендентен, Господь не обладает материальной формой. Мы можем увидеть Его только духовную форму с помощью одухотворенного разума. А что такое одухотворенный разум? Одухотворенный разум — это разум, который подчинен нашему сознанию, нашему духу. То есть, когда мы смотрим на Божество, то наши материальные глаза видят просто внешнюю форму. И у нас не возникает эмоциональной реакции, когда наше сознание не подчинено нашему духу. Когда это подчинение присутствует, то мы стремимся увидеть Кришну в Божестве. Поэтому если мы не видим Кришну, нас это не устраивает. Когда мы слышим святое имя Господа, мы слышим привычный звук. И поскольку эта форма привычна, то наш разум, он не реагирует, то есть нет реакции, то есть нет вот этого ощущения контакта, обратной связи, мы не ощущаем ее. Потому что мы не стремимся услышать. Наша тема, вот эта ученическая позиция, означает, что кто такой ученик? Ученик — это тот, кто всегда управляет, стремится управлять разумом, направляет свой разум. Каким образом это происходит? Таким образом это происходит, вот как мы сейчас это обсуждаем. Мы можем понять, что происходит с нашим разумом именно по эмоциональной реакции на то, что мы видим, на преданных, на Кришну, на святое имя. Если вайшнав встречает другого преданного и испытывает радость, он чувствует радость в сердце, увидев преданного. Это означает, что в его разуме присутствует любовь. Там уже есть према. Он чувствует любовь к Богу. Видя вайшнава, он испытывает радость. Это означает, что он ощущает уже любовь к Богу. Конечно, это не та према, как у гопи. Но она, ну как бы качественно, она практически та же самая. Это чистая према. Это чисто. То есть если вы видите преданных, если вы находитесь в обществе преданных, и вы думаете, как же я удачлив, что я нахожусь в обществе преданных. Что это означает? Это означает, что вы получили огромную порцию милости. То есть когда мы приходим в движение сознания Кришны, первое, с чего мы начинаем, это вот эта удивительная радость, эйфория даже, от того, что мы ощущаем вот это вот даршан, красоты какой-то, да, вот это такая красота сознания Кришны, запах благовоний, он прекрасен, предложенный Божеству, он прекрасен. Святое имя, киртан, воспевание святое имя, прекрасно, преданное, замечательно, мы чувствуем эйфорию. И вот это состояние эмоционального подъема, оно как раз является энергией, преобразующей наш разум. Наш разум меняется. Мы становимся способными понимать Бхагавад-гиту, возвышенной концепции ведического знания, которые не способны понять люди, которые находятся далеко от этого всего, не общаются с преданными. Возьмите, достаточно большое количество людей в этом мире, огромное количество людей не понимает наше движение. Но встретившись с преданными, именно вот с которой обладает вот этой удовлетворенностью разума, у которых есть эта красота, то есть состояние одухотворенного разума — это состояние красоты. Или по-другому это называется состояние харизмы. То есть преданный всегда харизматичен. Знаете слово харизма, да? Харизма означает привлекательность. То есть преданный привлекательный. Почему? Потому что его разум одухотворен. И поскольку в его разуме присутствует эта красота Кришны, преданный тоже красив, он привлекателен. Когда люди сталкиваются с этой красотой, они получают милость Господа Чайтанья Махапрабху. Это именно так происходит. Таким образом. Я хотел немножко рассказать об этих законах. Есть наука бхакти-йоги. Эта наука носит, есть такой термин «тантра». Слышали, да? То есть тантра означает знание о бессознательном, знание об энергиях. То есть тантра — это знание о том, что происходит на интуитивном уровне. Вот мы сейчас находимся в эпоху тантрическую, мы живем в тантрическую эпоху. Это что означает? Это означает, что все люди сидят на бессознательном. Что-то вот они чувствуют, сами не могут понять, что. И это очень сильно влияет на их сознание. Эпоха тантры. И поэтому в эту эпоху дана тантрическая практика духовная. Движение санкиртана — это тантрическое движение. Что это означает? Санкиртана — значит совместно. Что такое совместно? Большая-большая группа людей, когда люди собираются вместе, они действуют друг на друга на бессознательном уровне. Мы обсуждали уже этот момент, что если во что-то верит большая группа людей, то вы будете склонны в это поверить. То есть это произойдет на интуитивном уровне, это происходит само собой. И как бы сосредоточием вот этого влияния определенного такого влияния на разум или интуитивного влияния является руководитель общества. То есть руководитель общества является олицетворением общества. Кришна говорит в Бхагавад-гите об этом. Говорит о примере, да, бессознательном следовании, ят-ята, чарати. Он говорит, что преданные, вообще любое живое существо, любые люди, они следуют бессознательно за своими авторитетами. Это происходит само собой. Потому что лидер олицетворяет собой общество. И мы на бессознательном уровне, на уровне разума, ориентируемся на него. Поэтому говорят, каков поп, таков и приход. Известная, да? Истина. Это такое явление калиюжное, в общем-то. То есть для калиюги это очень актуально. Так есть разум. Это ключевой принцип, объясняющий положение человеческого существа, поскольку именно через разум происходит связь с духовным миром. И в движении санкиртаны ключевое значение имеет именно состояние нашего разума. Состояние нашего разума формируется нашей семьей, нашим обществом. Смотрите, как получается, интересно. То есть если мы живем в обществе, в котором присутствует дух отчуждения, то есть в котором присутствует момент вот этот вот иллюзии, да, религиозной экзальтации, но люди реально не общаются друг с другом искренне, то что происходит в нашем разуме? В нашем разуме существуют некие идеи, но в нем отсутствуют реальные вот эти тонкие связи. То есть в нашем разуме слабо развиты вот эти тонкие интуитивные связи. Мы не можем интуитивно правильно понимать шастры. То есть мы читаем шастры, но не воспринимаем их этику. Мы воспринимаем логику какую-то, воспринимаем там идеи, но мы не воспринимаем этику. Потому что это как совершает наш разум. Чтобы развить разум, недостаточно просто пить молоко по вечерам. Конечно, когда мы пьем молоко по вечерам, горячее, теплое, то это благотворно влияет на развитие тканей мозга. Есть, так сказать, аппарат для понимания. Но иметь аппарат не означает понимать. Таким образом, для нас это знание очень важно. Какое знание? О каком знании идет речь? Знание о чем?
Как разум
Знание в отношениях. Да. То есть знание о том, какие отношения на самом деле являются духовными. То есть мы должны научиться реально чувствовать, что мы должны понимать, что мы переживаем. То есть какая эмоциональная энергия действует на наш разум, на наше сердце. Сознанием Кришны обладает тот, кто переживает духовные эмоции. Эмоция — это энергия, которая действует в нашем разуме, то есть они действуют на наш разум, точнее говоря. А сознание — это направляющая вот эта вот энергия, да, энергия нашей души, энергия, идущая от Кришны. Сознание Кришны означает, что мы испытываем духовные эмоции. И также сознание Кришны означает, что когда мы испытываем материальные эмоции, то что происходит с нами в этот момент? Что мы делаем, когда мы испытываем материальные эмоции? Если преданный испытывает... Преданный может испытывать материальные эмоции? Или не может? Может. Хорошо. Что он делает, когда он испытывает материальные эмоции? Наслаждается? Уже несколько человек сказало, что он наслаждается. Я не спрашиваю, что он должен делать, я спрашиваю, что он делает. Впадает в иллюзию. Что делает? Громче еще раз скажите, я не слышу. А. Когда преданный обладает одухотворенным разумом, то есть находится на уровне бхавы и премы, тогда, конечно же, он не испытывает таких негативных чувств, которые испытывает обусловленная душа. То есть даже материя может поверхностно соприкасаться с такой дживой, но она не затрагивает его бхаву, живого существа. Но нас это затрагивает. И здесь мы уже говорили, что происходит. То есть если преданный занимает ученическую позицию, то есть если он понимает учение, то есть находится реально в связи с нашей традицией, то в этом случае при появлении негативных чувств человек не идет на поводу. Шрила Прабхупада приводит определение, когда он объясняет знания, Вишапанишат, одним из пунктов является не поддаваться на провокации. Помните, да? То есть это один из аспектов знания. Когда мы находимся в этом материальном мире, нас обучают. И одной из составляющих обучения является провоцирование. То есть человека провоцируют для того, чтобы посмотреть, как он реагирует на то или другое. Вот преданный он не поддается на провокации. Он старается, если даже у него есть трудности какие-то реальные, он открывает их Кришне и старается разобраться с этими чувствами. Он не идет у них на поводу. Поэтому, если преданные, если когда я вижу, допустим, как преданные культивируют там в отношении друг друга политику какую-то, да, или там у кого-то возникает устойчивое негативное отношение, вот это преданный, вот он такой, там мы вешаем ярлык на человека, да. Или мы потворствуем своим чувственным наслаждением, изобретаем философию, ну вот я неофит, как бы мне это, да, вот я такой, примите меня таким, какой я есть, например, да, вот есть такое понимание и так далее. То это может означать, что человек идет на поводу, то есть поддается на провокации, и таким образом он теряет связь. То есть его разум подвергается влиянию кали. постепенно человек уходит. Вот это один из механизмов того, что происходит. Таким образом, разум — это не что иное, как наш опыт, опыт жизни в обществе, в мире, среди людей, в семье, среди близких, среди друзей. Обмен реализациями, пониманиями, отношениями к жизни, душевные разговоры, открытие сердца. То есть все, что воздействует на наши чувства, оказывает глубочайшее влияние на наш разум. Это называется самскара. То есть самскара — это глубочайшее впечатление. Особенно глубокие самскары возникают тогда, когда человек переживает очень сильные чувства, связанные с чем-то, это входит в его разум. То есть какое-то очень сильное чувство, связанное с, допустим, с Кришной, да, создает мощную самскару. То есть сильное чувство, связанное с объектом наслаждения, создает мощную самскару. Сильное болевое ощущение создает, допустим, нам, если нам что-то принесло боль, мы не хотим больше с этим связываться, мы впадаем в отчуждение. То есть когда человек испытывает занимающий позицию наслаждающегося господина, когда он испытывает какое-то негативное ощущение, то у него не возникает желания разобраться с этим, а возникает желание убежать, уйти от этого. То есть это корень того, что происходит. Каким образом действует материальный разум? Он, вот эта его концепция заключается именно в этом. Найти легкий путь, избежать неблагоприятного. Стремимся к благоприятному, избегаем неблагоприятного. И человек, когда он сталкивается с тем, что интерпретируется как неблагоприятное, он автоматически пытается стать в позицию отчуждения. Но очень важно понять. То есть вот это видение проблемы, оно возникает от того, что проблема не конкретна. То есть проблема абстрактна. Когда что-то абстрактно, оно пугает. Например, вот я вижу, это плохой преданный. Он грубо со мной разговаривает. Он плохой. Это абстракция. То есть то, что он плохой, это просто некое клише. Но когда вы начинаете выяснять, что за этим стоит, то вы обнаруживаете много конкретных, очень интересных, познавательных вещей. И в этом случае этот человек перестает быть для нас плохим. А кем он становится для нас в этом случае? Он становится для нас учителем. Он учит чему-то важному. То есть когда мы начинаем конкретно разбираться с тем, что происходит в отношениях с людьми, в отношениях с духовным учителем, в отношениях с близкими нам людьми, то мы обнаруживаем, что эти люди рядом с нами находятся не случайно. Они посланы нам Богом для того, чтобы мы усвоили некоторые важные вещи. И если мы отвергаем их общение, то мы становимся на путь кармы. То есть ввергаемся снова в эту иллюзию. Таким образом, функция разума сама по себе не обладает необходимой энергией, чтобы дать нам возможность продвинуться на пути познания себя и познания Бога. Разум, он пассивен. То есть разум, он реагирует с точки зрения того, что нам как бы кажется правильным либо неправильным. И когда в этот разум происходит инъекция, религиозная инъекция, создающая идеалы какие-то, да, то вот эта вот наша фильтрация мира, пропускание через фильтр наших идей, представлений, нам усиливается многократно. И человек начинает разделять. Вот эти вот мои близкие, они грязные, например. Они едят мясо. Они грязные. Эти люди, они чистые, они мясо не едят. Эти люди плохие, эти хорошие. Это друзья, это враги. Это и есть проблема разума. То есть именно в разуме существует вот эта энергия фильтрации. Но что делает сознание? В чем функция сознания? Чем отличается от разума? Разница заключается в том, что разум все обобщает. То есть разум мыслит идеями. Он все какую-то группу объединяет. Вот мы преданы. Это группа, правильно? Это же тут же нет никакой конкретики. Вот есть такой преданный, есть такой преданный. Это конкретика. А есть просто преданные. Это установка разума. Но чем отличается сознание от разума? Сознание выясняет конкретику. Какой преданный? Что означает, что он преданный? В чем эта преданность проявляется конкретно? И когда человек прогрессирует в развитии своего разума, он может увидеть потенциал преданности практически в любом живом существе. Утта Мадхикари, он даже не может различить между преданным и непреданным по этой причине, потому что он везде видит вот эту вот энергию преданности. Он ее видит, потому что его способность развлечения настолько отточена, сила духа, сила сознания настолько отточена, что он способен отделять душу от материи, отделять дух от идеи разума ложных, там, от какого-то негатива, который присутствует в человеке. То есть он отделяет. И поэтому он не замечает разницы между преданным и непреданным. Это утта мадхикари, высшая квалификация преданного. На уровне мадхи мадхикари он различает уровни познания внутри вот своей традиции. Он может различать, кто более продвинут, кто менее продвинут. Может различать невежественных людей, враждебно настроенных. Это уровень мадхи мадхикари. Но в любом случае речь идет о способности различения. То есть речь идет о способности конкретизации. То есть мы должны все воспринимать очень конкретно, не абстрактно. Потому что абстракция — это вот и есть сфера иллюзий, создание вот этих иллюзий. Если мы испытываем какое-то чувство, оно может быть, например, чувством эйфории. Эйфория — это абстракция. Человеку хорошо. И когда ему хорошо, он сразу такой, он начинает летать. Но Кришна говорит, что знающий человек не слишком радуется, когда случается хорошее, не слишком огорчается, когда случается плохое. То есть знающий человек конкретизирует чувства. То есть что? Вот я испытываю эйфорию. Конкретно, чему ты радуешься? Ну что конкретно вот в этой радости есть? И когда он конкретизирует это свое чувство, чувство радости остается. Но из него вытесняется иллюзия, привязанность. Радость остается, но привязанность уходит. Потому что когда человек испытывает радость, но в этой радости присутствует энергия привязанности, то следом за этой радостью наступит горе. Это не состояние блаженства. Блаженство — это радость, в которой нет вот этого ощущения, вот этой иллюзии. И точно так же, когда знающий человек испытывает негативное чувство, допустим, ему что-то беспокоит, он испытывает какое-то состояние, ну, ему плохо, да, что-то ему не нравится, он тоже это конкретизирует. И тогда выясняется, что на самом деле никакой проблемы нет, есть просто трудность, есть урок. И когда он это обнаружит, он опять испытывает блаженство, радость испытывает, вот это вот, духовное состояние испытывает. Вот это называется знание. Это функция сознания, это не функция разума. На каком примере? Ну, приведите бытовой пример. Вот я сказал, вы испытываете плохое. Например, вам не нравится какой-то человек. Это пример? Поскользнулись, и что произошло? Пали в лужу. Хорошо. Неприятное состояние. Урок-то какой? Я просто приведу вам конкретный пример. Я помню, как у меня сразу всплыло. Я помню, как я приехал на Бхакти-шастры в Сухарево. Была зима еще. Или не, это не были бхакти-шастры, нет, это было что-то... Нет, я просто приехал в Сухарев. Я помню, я не знал дорогу в храм, я шел просто через лес. И было скользко. И я упал и ударился головой. Было очень неприятно. И знаете, о чем я подумал в этот момент? Когда лежал и смотрел на деревья, покрытые инеем. Я в этот момент думал, что когда я падал, я не помнил о Кришне. Если бы я оставил свое тело в этот момент, то ну, это была бы большая неудача. И знаете, что произошло после того, как я это осознал? То есть что произошло? Смотрите, когда вы испытываете сильное ощущение, то в этот момент ваш разум крайне восприимчив. И вот здесь ваше сознание, то есть какой смысл этому всему, как, что вы осознаете в этот момент? То, что вы осознаете, входит в ваш разум и становится вашей интуитивной установкой, становится спонтанной. Уже спонтанная реакция становится. Вы начинаете спонтанно уже реагировать правильно. Поэтому с этого момента, когда я упал и подумал вот эту вещь, пережил ее, точнее, не подумал, а пережил ее в своем сердце, с этого момента я стал очень внимателен. Гораздо внимательнее стал. То есть, как бы... Потому что обычный вот человек, находящийся в отчужденном состоянии, он такой бродит, знаете, он такой, ничего не замечает, как ежик в тумане такой. То есть ему просто нужны какие-то допинги чувственного, то есть что-то должно здесь такое яркое произойти, чтобы он на что-то обратил внимание вообще. Особенно сейчас, в Кали-Югу, вот, все смотрят телевизор, там все яркие краски, это шоу какие-то, понимаете, все равно вот, жизнь превращается в шоу. И человек, вот он уже не замечает вот каких-то вот этих чудес, которые, ну, такие вот, скрытые, то есть ему нужно что-то такое необычное. Чтобы услышать звук святого имени, ему нужно его преподать в такой упаковке, чтобы это было настоящее шоу, действо, сверхсуперпрофессионально, иначе он просто его не воспримет. Всерьез. Это означает, что разум грубеет, то есть он соприкасается вот с этой реальностью иллюзии, да, и ему требуется все больше и больше, то есть ну как наркомания. То есть допинги нужны, все больше и больше допинги, чтобы испытать вот что-то такое, вот как бы ощутить. Вот поэтому, когда я упал, и я понял этот момент, что я в этот момент находился в состоянии рассеянном, то есть мой разум, он был как бы... То есть я находился в состоянии зависимости вот от своих чувств. Просто смотрел там на природу, ну, занимался какой-то ерундой ментальной. Но я не был сосредоточен на сути своей жизни в этот момент. Потому что если бы я был сосредоточен, то я бы падал бы, и я бы, ну, я был бы в сознании. Для меня это был важный урок. Это конкретный пример.
Да. Что-то можно видеть прекрасно, и не помнить о Кришне, не видеть его, например, в море, это можно видеть прекрасно.
Мы находимся на берегу моря, мы смотрим, что мы видим? Мы видим, вот недавно здесь был шторм, да? Я видел, как огромное количество преданных стоят там на берегу, смотрят прямо вот у края. Вот прилетает волна, накрывает их, и они такие, что такое? Человек мокрый стоит. То есть мы как бы просто наслаждаемся часто, мы не видим энергию Кришны, мы не понимаем, насколько она могущественна, мы не испытываем вот этого, мы не ощущаем вот этой силы. Мы просто наслаждаемся. Мы думаем, здесь стоит вот бетонная преграда, у нас все хорошо. Я могу стоять у берега моря и чувствовать, что я сильнее. Как это в басне, да, говорится, ай, моська, знать, она сильна, расслает на слона. Так же мы поступаем с Майей. Мы думаем, что мы сильнее, мы преданные. Но это точно так же работает. Нас накрывает. Потому что мы невнимательны. Кто-то контролирует время? Время нельзя контролировать. Но мы должны знать, что оно нам показывает. Сколько у нас еще? 7. Ну, у нас время вопросов. Пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вы в начале лекции сказали, что Кришна посылает трудности преданному для того, чтобы разбить майю. Вот как воспринимать эти трудности правильно, чтобы майя уходила, появилось правильное понимание и не возникало отражение, что на этот раз?
Чтобы майя уходила и не возникало раздражения.
Да, чтобы перестали эту трудность
воспринимать. Но для этого нужно нужно получить серьезные уроки надо получить. То есть нужно пройти через трудности. Для того, чтобы они перестали быть проблемами. То есть мы должны пройти через трудности для того, чтобы обрести вот эту способность видеть все правильным образом. То есть мы не можем избежать трудностей. Смотрите, в любой школе какой-то там психологической, трансцендентной, так или иначе, в той или иной степени присутствует идея о том, что смысл духовной жизни заключается в чем? Избежать страданий, верно? Избежать проблем, чтобы у меня в жизни стало все правильно. То есть я живу, я счастлив и так далее. Но это не духовная концепция, это сваргия раса, то есть это концепция рая. Если хотите, чтобы у вас все было хорошо какое-то время, просто совершайте шубха карму, благочестивую деятельность, и у вас будет все хорошо, после чего начнется опять плохо. Это концепция материального существования. Духовная концепция не имеет ничего общего с понятиями «хорошо» и «плохо». Это вайкунха раса, совершенно другая концепция. То есть для преданного, для человека духовного, все имеет ценность. И особенно, особенной ценностью обладают испытания по сравнению с дарами. То есть для преданного, который находится на начальной стадии, это вообще трудно понять, что это такое, мазохизм какой-то, да? Но для человека более-менее искушенного, опытного, это очевидный момент. Потому что, когда мы получаем дары, мы расслабляемся и начинаем наглеть. Потому что мы еще обусловлены. У нас есть это свойство эксплуатировать то, что для нас, ну, как бы, хорошо к нам относится. Мы начинаем это эксплуатировать. А когда возникают какие-то проблемы, трудности, у нас сразу такой тонус наступает, начинаем понимать, да, тут как бы надо что-то делать, да. Человек как-то трезвость наступает. Вот. И из-за этого преданный, обладающий пониманием вещей, он ценит по-настоящему, как солдат, он ценит вот эту возможность сразиться со своими ложными концепциями. Не с кем-то, а со своими ложными концепциями. То есть, когда наступает трудность, он радуется. Это совсем не мазохизм. Это просто трезвое понимание вещей, без иллюзий. Он понимает, эта школа, настоящий ученик, он радуется, когда его провоцируют, когда он получает какие-то задания. Он радуется этому. У него есть возможность перейти за черту, выйти за свою грань, изведать нечто новое, новый опыт получить, которого не было. А человек, который не хочет быть учеником, он стремится избежать уроков. Он просто хочет получить от учителя одобрение какое-то, поддержку, какое-то прибежище, но он не хочет получить от учителя трудности. Это один из признаков ложного ученика. То есть ложный ученик стремится к комфортным отношениям с учителем. Но если вы стремитесь к комфортным отношениям, то, скорее всего, вы ничему не научитесь. Это на какой вопрос мы отвечаем?
Про трудности.
Да, как? Потому что когда начинаешь говорить, все так начинают погружаться в это, и мы теряем. То есть, а результат-то какой? Обсуждение. К чему мы пришли в итоге? Ну смотрите, это важный момент. Не нужно наслаждаться тем, что происходит. Вот мы обсуждаем какие-то важные вещи. Если вы находитесь в ученической позиции, вы просто делаете для себя вывод. Должна быть самскара определенная. Нужно испытать определенное как бы, чувство на уровне не просто идею какую-то воспринять, а постараться ее пережить. То есть посмотреть на свою жизнь, посмотреть на какие-то свои несданные уроки и сделать для себя выводы. Вот тогда знание входит. А не так, что ну, здорово, теперь я все понял, да, то есть с этого момента мое понимание поменялось. Это все дешевые вещи, это означает, что мы воспринимаем все на уровне, ну как, если такое происходит, это означает, что мы воспринимаем на уровне какого-то нового впечатления, как вот мы недавно обсуждали, новое, как новое вложение в копилку. Вот теперь в моей копилке есть еще одно как дополнительное понимание. Если мы хотим, чтобы знание вошло, мы должны пережить это, реально почувствовать, что вот оно, вот эта вот вещь, она... Когда же я это пойму, в конце концов? Когда же это станет частью моей интуиции? Когда это станет, когда это войдет в мой разум? Вот это означает слышать. Да, то есть, когда вот это происходит.
Когда же это знание?
Да, именно вот это очень важно, то, что вы это сказали. Именно вы сами, вот это вот то, что мы сейчас обсуждаем, это всего лишь навсего, ну, как бы указатели какие-то, да, вот мы в каком направлении все. Но когда вот вы реально с этим столкнетесь, и вот вы реально прочувствуете это вот на своей шкуре, вот тогда мы поймем, насколько это важно. И что именно это работает по-настоящему. А все остальное это просто религиозные иллюзии. Мы хотим создать просто красивое такое представление о том, каков путь к совершенству, но это ничего общего не имеет вот к этому реальному действию, реальному пути ученика. Может быть, еще один вопрос или пару. Ну, Прабуджи, вот вы первый поднимали руку. Да, вы вот. Нет, дальше. Вот вы, конечно, да, вы. Постарайтесь громче говорить, чтобы была возможность слушать. Я слушаю вас. Конечно.
Скажи, как научиться осознавать Бога?
Ну, мы об этом и говорим.
Как при падении понять, что это как раз не будет осознание?
Хорошо. Я постараюсь ответить более конкретно. Для того, чтобы это все заработало, вы должны принять одну всего лишь навсего вещь. То есть вот у человека есть то, что с ним происходит, то, что он получает, это сфера того, на что он имеет право, это сфера его прав. И есть его сознание, его обязанность, его, ну, как бы, ну, то, что он делает для других. Есть обязанности, есть право. Так вот, человек должен принять для себя очень важную вещь. Он должен понять, что если нарушаются наши права, это означает, что мы не исполняем определенных обязанностей. Конкретно не исполнили обязанности. То есть, иначе говоря, преданный должен занять абсолютную позицию ученика, означает, если со мной что-то происходит, и это мне не нравится, это означает, что я чем-то пренебрег. Вот если вы примете такое понимание знания, то тогда появится сила для того, чтобы разобраться, вот что происходит и как это изменить. Но если человек не тверд в этом понимании, Как только с ним что-то происходит, неожиданно, вот он не успел это как-то вот на уровне теории связать, вот, и никто ему не объяснил, это тебе от Кришны, а, ну все понятно про Буджи, то есть спасибо. То есть майя, она ведь не так, знаете, она ведь вам подсовывает какие-то вещи, вы в этот момент еще, вы не преданы в этот момент, и она вам подсовывает. И вы делаете, а потом вспоминаете, боже мой, так я же это... Почему это происходит? Это происходит потому, что мы не приняли вот эту позицию ученичества. То есть мы, если к нам что-то такое по отношению к нам делают, мы сразу начинаем в претензию впадать, сразу начинаем беспокоиться по этому поводу. Почему? Потому что мы не приняли это. Нужно принять позицию ученика. Конечно, тут еще много нужно всего обсуждать, чтобы это как-то стало более понятно, но в этом суть. Энергии нет, нет энергии. Идеи есть, но эти идеи не поддерживаются энергией. Энергия исходит из нашего духа. Я знаю, что у вас еще много вопросов, но нам надо заканчивать. Большое спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай.